В этом выпуске: ядерные объекты в Иране, в Израиле объявлено чрезвычайное положение, что известно о ночных атаках. Новая коалиция Рижской думы договорилась восстановить 3 вице-мэров столицы. Удастся ли собрать необходимое на зиму количество корма для скота? Этот вопрос после майских и июньских ливней стал актуальным для многих хозяйств. Далее об этих и других событиях более подробно. Начнем с новости из-за рубежа. Иран за последние несколько часов запустил по Израилю десятки беспилотников. Это произошло после воздушной атаки Израиля на Иран, в ходе которой были нанесены удары по ядерным объектам Исламской Республики. Целью израильской атаки также стало руководство иранских вооруженных сил. Тему продолжит Рустам Шукуров.
В армии обороны Израиля сообщили, что Иран запустил по Израилю более 100 дронов, отметив, что ведется работа над тем, чтобы сбить их. Дроны были запущены после того, как Израиль сегодня нанес воздушные удары по Ирану. Целями ударов были иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры. Израиль заявил, что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Иранские СМИ и очевидцы сообщили о взрывах, в том числе на главном предприятии страны по обогащению урана в Натанзе. Израиль объявил чрезвычайное положение в ожидании ответных ракетных и беспилотных ударов. В результате израильских ударов погибли командующий корпуса стражи Исламской революции Хусейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Мухаммад Багири, еще несколько офицеров корпуса стражи Исламской революции и ученые-ядерщики. Говоря об атаке на Иран, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переживает решающий момент в истории страны. По его словам, Израиль начал операцию «Восходящий лев», целенаправленную военную операцию по устранению иранской угрозы самому существованию Израиля. Нетаньяху также заявил, что операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы. Представитель армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что Израиль провел упреждающую атаку, связанную с тем, что Иран как никогда близок к получению ядерного оружия.
200 истребителей поднялись в воздух ночью и сбросили более 330 различных боеприпасов, которые поразили более 100 целей по всему Ирану, включая старших должностных лиц Генерального штаба Ирана и руководителей ядерной программы Ирана. Я могу подтвердить, что в результате удара были ликвидированы старшие должностные лица военного руководства иранского режима.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи резко осудил Израиль за нанесение ударов по Исламской Республике и пригрозил последствиями. Этим нападением сионистский режим обеспечил самому себе горькую судьбу, к которой ему определенно стоит готовиться, подчеркнул он. В том же заявлении Хаменеи подтвердил гибель от израильских ударов представителей военного руководства Ирана и иранских ученых, назвав их мучениками. В вооруженных силах Ирана заявили, что Израиль и США заплатят высокую цену и получат сильную пощечину. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах и не оказывали Израилю никакой помощи. Накануне Госдепартамент призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать крайнюю осторожность. Не основному персоналу было предписано покинуть американские посольства и военные базы в регионе. По данным иранского информагентства ТАСНИМ, в результате израильского удара пострадали как минимум 50 человек. Их доставили в больницу в Тегеране. Утверждается, что 35 пострадавших – женщины и дети. В воскресенье, 15 июня, в Омане должен был состояться очередной раунд переговоров между США и Ираном об иранской ядерной программе. Камнем преткновения на них оставался вопрос об обогащении урана. США настаивали, что Иран может развивать свою атомную энергетику только на импортном обогащенном уране. Иран же заявлял, что обогащение урана на собственной территории – его суверенное право. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
К событиям в Латвии. Сегодня новые избранные депутаты Рижской думы от прогрессивных, национального объединения, нового единства и объединенного списка продолжили обсуждение по формированию коалиции. После переговоров было принято решение восстановить пост 3-го вице-мэра, а также было объявлено о том, как будут поделены сферы ответственности. Подробнее о том, что известно к этому моменту, расскажет Никита Андреев.
В результате переговоров между депутатами было принято решение о том, какими комитетами будут руководить партии, которые сформируют коалицию, рассказал лидер прогрессивных, кандидат на пост мэра Вестурс Клейнбергс. По словам депутата, остальные партнеры приняли предложение прогрессивных.
У прогрессивных будет комитет финансов и администрации, а также комитет сообщения и транспорта. У национального объединения комитеты городского имущества, жилья и среды, безопасности, порядка и предотвращения коррупции. У нового единства комитет образования, культуры и спорта и комитет социальных вопросов. У объединенного списка комитет развития города.
Клейнбергс отметил, что переговоры были непростыми, но все партнеры по коалиции готовы работать вместе и заработать доверие общества. Он также заявил, что будет восстановлена должность третьего вице-мэра. В понедельник начнется разработка документов, меморандума о сотрудничестве и плана действий, заявил Клейнбергс. Лидер национального объединения Эдвардс Ратникс подтвердил, что соглашение было достигнуто, и партия будет отвечать за один из постов вице-мэра.
Мы считаем, что это справедливое разделение комитетов, и мы заслужили право двигаться вперед, как и сами рижане, чтобы Рига стала лучше, безопаснее и более латышской.
Мэр Риги прошлого созыва Вилнис Кирсис от Нового Единства также подтвердил, что фракция концептуально поддерживает предложение прогрессивных и подчеркнул, что нет времени медлить и нужно скорее создать коалицию, чтобы защитить столицу от недоброжелателей. Кирсис призвал не допускать задержек в этом процессе.
Отдельные депутаты фракции высказывались с критикой о должности третьего вице-мэра. Но я думаю, что это момент, когда нельзя из-за каких-то подобных вещей дать процессу остановиться. Нужно двигаться быстрыми шагами вперед. И у нас есть все предпосылки для этого.
Лидер объединенного списка Марис Спринджукс, в свою очередь, также призвал отложить споры и конфликты между партиями во имя интересов рижан.
Рижане ожидают от Рижской думы командной работы и чтобы Рига достигала своих поставленных результатов, чтобы жители чувствовали развитие, динамику и чтобы город снова рос. Отложив в сторону интересы партий, мы можем добиться прорыва и того, что Рига снова станет метрополией стран Балтии.
Желание стать третьим вице-мэром высказал именно Спринджукс, который заявил, что эта должность необходима для улучшения отношений между Ригой и окрестностями. Вице-мэр может принимать решения более высокого уровня, а также ставить задачи комитетам и департаментам. Спринджукс также назвал это вопросом политической культуры и равенства партнеров по коалиции. Стоит отметить, что Центральная избирательная комиссия еще будет рассматривать несколько заявлений, в которых оспариваются результаты выборов в Рижскую думу. От этого процесса зависит то, насколько скоро дума сможет собраться на первое заседание и избрать должностных лиц. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня утром, еще перед заседанием, Марис Спринджукс рассказал программе «Домская площадь» о своем видении Риги как моно- или многонационального города.
Мой подход, если у нас истинная цель интегрировать общество, добиться сплоченности и есть уважение друг к другу, понятно, должно быть ясное указание на то, что является государственным языком, это должно быть видно и на знаках, и на документах. Это одна сторона, но другая сторона. Мы должны идти навстречу людям всех поколений, как создавать систему, в которой они могут изучить язык, как они могут учить математику не на родном своем языке, чтобы формировались уважительные отношения. Нам важно, что Латвия обучает, рассказывает о своей культуре, истории, потому что она очень богата, потому что Рига, как ганзейский город, обладает богатой историей, и нужно создавать уважительную атмосферу. Но, конечно же, есть общие правила в Латвии, у латышей. Мы должны сохранить свою нацию, свою
Афиши
культуру.
На русском, рижского русского театра. Ваше «да» или ваше «нет»?
Я не знаю. Об этом еще не думал.
Удастся ли собрать необходимое на зиму количество корма для скота? Этот вопрос после майских и июньских ливней стал актуальным для многих хозяйств в Латгале и Видзиме, потому что во многих местах дожди превратили луга и поля не просто в болото, а в озера. Подробнее о сложившейся ситуации расскажет Михаил Никулкин.
Вместе с собственником крестьянского хозяйства Лациши в Галгаусской волости Гинцем Гжибовским латвийское радио отправилось на один из лугов, на котором сейчас должна расти кукуруза. Однако он покрыт грязью, а в более низких местах виднеются большие лужи. Из-за того, что наилучшие сроки для посадки кукурузы уже упущены, ожидаются большие проблемы с подготовкой грубого корма для скота, говорит Гжибовскис. Лациши – одно из крупнейших хозяйств Видземе, и стадо скота, нуждающееся в корме, достаточно большое, продолжит Гжибовскис.
Всего нужно прокормить около 1000 голов. Также и наилучшие сроки подготовки кислых кормов уже упущены. И сейчас у нас есть 40 гектаров скошенной травы, которую мы думаем, собирать ли вообще, потому что ее качество уже испортилось, и на луга мы попасть не можем.
Фермер из Литенской волости Юрий Прокопьев, чье хозяйство располагается в заказнике на полях поймы реки Педедзе, сейчас даже не может осмотреть свое стадо скота, потому что вместо поля, можно сказать, большое озеро.
Мне помогает дрон, и у моего стада у каждой группы есть ошейники, и я могу на телефоне посмотреть, где находится скот, в каком уголке. И тогда я подлетаю на дроне и смотрю, если не могу туда подъехать.
Прокофьев рассказал, что обрабатывая поля в пойме, он уже привык к наводнением, однако в другие годы вода на полях не оставалась так надолго.
Слишком долго и беспокоит то, что тепло тоже не приходит, потому что рано или поздно вода уйдет, но останутся площади, которые ни для чего практически не пригодны, ни для покосов, ни для выпаса скота. Чтобы выросла новая трава, необходимо тепло, хотя бы 2 месяца без дождей, иначе мы не сможем обслуживать поля, косить траву и пасти скот, по меньшей мере на своих 500 гектарах.
Ливни в Гулбанском крае вызвали проблемы и у производителей зерна. Так, собственнику крестьянского хозяйства Торнякалнс Андресу Гаргурнису пришлось столкнуться с тем, что техника застревает на лугах. Крестьян призывают до 27 июня сообщать в службу поддержки села об ущербе, нанесенном ливнями. Собственники хозяйств в Гулбанском крае не надеются на компенсации, но ожидают облегчения различных требований. Вот что говорит Андрес Гаргурнис.
Я понимаю, что сейчас уже, кажется, готовятся запросы в Европейскую комиссию. Если Европа что-то покроет, то, может, кому-то что-то и достанется. Но от государства, мне кажется, эти возможности бюджета. Я помню свою последнюю компенсацию от государства. Она была в 2018 году за засуху. Государству это обошлось в 6 миллионов евро. Для меня это вышло 6 евро за гектар. И так как у меня минеральные удобрения, химия ценой около 500 евро, для меня это составило менее 1% от расходов.
Чтобы помочь крестьянам справиться с ущербом от ливней, Министерство земледелия сейчас продвигает изменения в условиях прямых выплат, чтобы облегчить это и другие мероприятия по поддержке сельскохозяйственной отрасли в этом году. Михаил Никулкин, Гунта Матисоне, служба новостей Латвийского радио.
Рижский русский театр имени Михаила Чехова открыл кинетическую инсталляцию под названием «Игра» в новой галерее театра и выставку «Рига Art Pit Stop at Чехов» в сотрудничестве с Центром Зюзеум, посвященную Михаилу Чехову. О выставке в программе «Домская площадь» рассказал директор театра Дана Бьорк.
Я бы даже назвала это помещение некой гостиной комнаты для любого желающего, который хочет прийти, немножко остановиться от быта, от каких-то ежедневных проблем и узнать что-то больше об искусстве, о том, что происходит у нас в Риге. Об этом замечательно расскажут представители Зюзеума, которые будут находиться здесь каждый рабочий день с 12 до 7. У нас есть замечательные буклеты, аудиоряд с содержанием личности Михаила Чехова, о истории того, когда он был и жил в Латвии, почему он уехал из Латвии, что это за личность в мировом масштабе, почему наша Рига связана с Голливудом благодаря ему. Об этом, обо всем человек сможет узнать на трех языках, на латышском, русском и английском. У нас есть и визуальные материалы, и аудиоматериалы. Также есть очень редкая, подаренная испанским режиссером коллекция аудиозаписи Михаила Чехова с Голливуда, как он читает лекции актерам, в том числе Мэрилин Монро. Это все можно услышать, увидеть здесь.
На Рижском центральном рынке началась ярмарка литовского ремесленного и кулинарного наследия. В трехдневном мероприятии принимают участие 70 торговцев из Литвы. Во время ярмарки также проходят демонстрации ремесел по литью восковых свечей, резьбе деревянных ложек, плетению, придению, а также демонстрации приготовления знаменитого литовского шакотиса. В завершении выпуска о погоде. В Латвии этой ночью небольшая облачность без осадков. В западных районах местами туман. Ветер северный и северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Завтра днем также переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-западный. Температура воздуха от 19 до 22 градусов. На побережье от 16 до 18. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Елена Самойлова. Звукооператор Яна Дреймана. Провела Марина Талапина. В Латвии 13 часов и 15 минут.